Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидеры петербургской неонацистской группировки приговорены к пожизненному заключению. Станет ли националистическое подполье в России не столь опасным? Президентским указом назначен новый глава дорожной полиции России. Какие изменения произойдут теперь в госавтоинспекции? Готовится к премьере последний фильм тетралогии о власти Александра Сокурова. Почему его дьяволу не дано соблазнить Фауста? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в городском суде Петербурга вынесен приговор членам так называемой банды Боровикова-Воеводина. Они обвинялись в серии тяжких преступлений, совершенных на почве расовой ненависти. Подсудимым, среди прочего, инкриминировалось 8 нападений и 7 убийств. Одним из самых громких эпизодов этого дела стало убийство в июне 2004 года известного петербургского ученого-этнолога Николая Гиренко. Алексей Воеводин, один из лидеров этой преступной группировки, приговорен к пожизненному заключению. Также пожизненное получил Артем Прохоренко, убийца Николая Гиренко. Им предстоит отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. За ходом этого судебного процесса следила корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Дело в отношении банды Боровикова-Воеводина было возбуждено в 2006 году. На скамье подсудимых оказались 14 человек, которым вменялось около 20 тяжких преступлений. Убийство, бандитизм, незаконный оборот огнестрельного оружия, разжигание национальной ненависти. В частности, они обвинялись в нападении на граждан Армении, в покушении на убийство нигерийца, в убийстве гражданина Китая, в убийстве Ростислава Гофмана и Алексея Головченко. Эти молодые люди были знакомы со своими убийствами и отчасти разделяли их взгляды, но банда сочла их способными к предательству и приговорила к смерти. Подсудимые обвинялись в убийстве сенегальца Самбы Лампсара в апреле 2006 года, а также в убийстве ученого-этнолога Николая Гиренко в июне 2004 года. Об этом убийстве говорили и писали больше всего, что неудивительно. Это была показательная расправа над ученым, который был экспертом на процессах против неонацистов. В результате Алексей Воеводин по кличке СВР, сделано в России, и Артем Прохоренко получили пожизненные сроки. Четверо от 7,5 до 18 лет в колонии строгого режима, один 5 лет колонии общего режима, четверо получили условные сроки от 2 до 8 лет. Все эти годы за процессом следил координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Я не помню за последние годы такого жесткого приговора. С моей точки зрения, этот приговор адекватен и вердикту присяжных, и содеянному. В то же время целый ряд фигурантов получили условные сроки. Двое, Гусев и Малюгин, оправданы и освобождены. Еще при оглашении вердикта присяжных Малюгин тут же ударился в бега. Но так или иначе, сегодня был заключительный акт той трагедии, которая началась в 2003 году с того, что группа мальчишек, сначала игравших в Mad Crowd, бешеную толпу, решили заняться серьезным делом, организовали банду, которая терроризировала город почти 4 года. Сейчас в этой драме поставлена точка. Конечно, невозможно испытывать никакого чувства неудовлетворения от приговора, ничего. Это трагедия. Не воскресить мертвых, не вернуть близким утраченных людей, а также тех, кто просто умер с горя после их гибели. Жена Николая Михайловича Гиренко. В том числе нужно говорить и о молодых людях, у которых жизнь искалечена весьма серьезно, потому что пожизненный срок – это по существу гражданская смерть. Они выключены из жизни до конца и признаны неисправимыми. И, естественно, нужно говорить сейчас о том, что делать, чтобы вот эти трагедии все-таки не происходили в нашем обществе. Что происходит у нас? Почему такие ситуации возможны? Нужно говорить о той части интеллектуальной и политической элиты, которая развлекается нацизмом. Именно развлекается нацизмом, теоретизируя по этому поводу, организуя некоторый культурный и политический контекст, который кое-кто воспринимает на полном серьезе. Вот такие вот игры националистические, они кончаются большой кровью и большими сроками.
Александр Винников обращает внимание на множество белых пятен, оставшихся в этой мрачной истории, в частности, на то, что сам процесс начался благодаря усилиям журналистов. Прямое отношение к разоблачению банды имеет заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Система не санкт-петербургская, а наша российская, устроена таким образом, что даже если какой-либо сотрудник уголовного розыска видит некую взаимосвязь череды убийств, то система ему скажет категорически нет. Потому что система автоматически признает серию, автоматически это встанет на особый контроль, а кому этот контроль к чертовой матери нужен. Но есть и другая сторона медали, и она тоже говорит о состоянии власти в МВД, прокуратуры и, конечно, правительства. Ни разу мы не слышали спасибо ни от кого. Более того, вместо спасибо мы выдержали достаточно нелицеприятные разговоры с той же властью. Вы что-то сделали, положите на стол, идите, дальше пишите о погоде, не суйтесь сюда. А если будете суваться, это не метафора. Мы можем провести обыски у вас в агентстве. Разумеется, мы вас не сможем наказать, но компьютеры изъять можем, изучать их сможем несколько месяцев, парализовать работу сможем. Вот эти вещи очень неприятные, не столько по-человечески, сколько с точки зрения здоровья нашей власти.
Что же касается сурового приговора, то его Евгений Вышенков считает справедливым, особенно в отношении Алексея Воеводина, который был идеологом банды, правой рукой ее организатора Дмитрия Боровикова, убитого в 2006 году при задержании. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прокомментировать приговор экстремистской группе Боровикова-Воеводина я попросил петербургского этнолога Валентину Узунову. Вместе с Николаем Геренко она изучала тему русского национализма и выступала экспертом на многих судебных процессах против неонацистов. Валентина Узунова внимательно следила и за ходом этого судебного процесса.
Каждый получил свое, хотя еще впереди кассационный суд высказывает полное удовлетворение, да и вообще это не тот сюжет, который приносит какое-то удовольствие. Но, во всяком случае, вот я за ними наблюдаю очень давно и анализировала деятельность этой группы. Они получили по заслугам.
Мне кажется, что тут важно, что это какие-то вот совершенно убежденные неонацисты. Это не те люди, которые каким-то образом как-то случайно в силу молодости или глупости оказались связаны с этим движением. Я ошибаюсь или нет?
Ну, во-первых, совсем не глупые, да, довольно такие креативные типы. Потом, да, они убежденные. Об этом, собственно говоря, и в зале суда они заявляли на каком-то этапе процесса. Но потом все-таки с ними работали адвокаты, поэтому они стали говорить о том, что вот там не хотели, случайно получилось. Ну, короче говоря, поддерживали разработанную вместе с адвокатами версию, которая понуждала их просто из-за страха перед приговором как-то вихлять. Воеводин продемонстрировал себя как такой психопатический тип личности. Пытался просто в зале говорить о том, что, обращаясь к публике, процесс-то был открытым, о том, что да, вот защищали ваших детей, вы это сами поймете, вы поймете, что мы герои. Это все было продемонстрировано.
Но такие большие группы, когда речь идет о многих, множестве преступлений совершенных, иногда правоохранительные органы сваливают и те преступления, которые не совершали, так сказать, до кучи. Это тот случай или нет? Или здесь вы считаете, поскольку следили за процессом, что вот по тем всем многочисленным обвинениям, которые им были выдвинуты, там все как бы доказано?
Кое-чего следствие не успело. Вообще следствие работало неплохо, тщательно. Прокуратура массы сил положила на то, чтобы доказать, что дело было хорошо подготовлено. Нет, по-моему, все убедительно.
В последнее время эксперты, которые следят за ситуацией с праворадикальным подпольем в России, говорят то, что, несмотря на то, что сама эта тенденция продолжает вызывать беспокойство, тем не менее правоохранительные органы стали настойчивее бороться.
Я согласна. Я согласна, действительно научились, вот просто по собственному опыту, когда мы еще только начинали работать с покойным, с убитым Гиренко Николаем Михайловичем, нам было очень трудно находить какой-то язык, который удовлетворял бы и нас, как ученых, экспертов, и исследователей, и прокуроров. Это было сложно. С какого-то момента, вы знаете, ну вот да, научились, захотели, поняли. Всегда трудные процессы, но то, что стали значительно лучше работать, это безусловно. Я, конечно, говорю только о Питере, я московскую ситуацию знаю хуже.
А с чем вы это связываете? Это изменение какого-то общественно-политического настроения в стране, или это просто вот есть конкретные честные исследователи, которые опыта набрались, стали работать лучше?
Тем, что как-то посерьезнее стал, что ли, уровень следователей. Пришли молодые, хорошо знающие ситуацию в стране, неплохо подготовленные. Например, я просто в восторге от следователей Новгорода Великого. Так-то приходилось с ними работать. Прекрасная следовательская команда. Да и наши тоже умеют. Я это не связываю с какими вихляниями в области политики, потому что, ну как, они всегда говорят на эти вещи правильные, по крайней мере, так звучит. Всегда умно, толку-то что от того, что они говорят. Нет, я не связываю это с каким-то.
Петербургский этнолог Валентина Узунова. Сегодня вынесены приговоры членам экстремистской группы Боровикова Воеводина. Двое лидеров группы приговорены к пожизненному тюремному заключению.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первый успех правозащитников в судебном поединке с главой Чечни обсуждаем с Валерием Борщевым, Татьяной Лакшиной и Олегом Орловым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 14 июня. Действительно, сегодня так сложился информационный день, что мы рассказываем сразу о нескольких важных судебных процессах, и приговоры по некоторым из них или судебные решения действительно кажутся неожиданными. В хорошую сторону неожиданными, как считают многие эксперты. Сегодня мировая судья Карина Морозова признала невиновным руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, который обвинялся в клевете на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Защита назвала оправдательным приговор победы российского правосудия. Представитель Кадырова заявил, что будет настаивать на пересмотре дела. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Считающий себя клеветным глава Чечни Рамзан Кадыров добивался для руководителя правозащитного центра «Мемориала» Олега Орлова 3 лет лишения свободы. Прокуратура в прениях заявила, что удовлетворится штрафом в 150 тысяч рублей. Однако мировая судья Карина Морозова, на протяжении нескольких месяцев исследовавшая документы и показания свидетелей, посчитала, что Орлова следует оправдать.
Оправдать Орлова Олега Петровича по предъявленному обвинению в совершении преступления. Меру пресечения Орлову Олегу Петровичу под исполнением надлежащим поведением отменить по вступлению приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Камовский районный суд города Москвы в течение 10 суток со дня провозглашения. Мировой судья Морозов.
По мнению Рамзана Кадырова, который и стал инициатором возбуждения уголовного дела против Олега Орлова, правозащитник оклеветал его, когда высказывал мнение о причине гибели сотрудницы мемориала Натальи Истемировой. 15 июля 2009 года, вскоре после того, как пришло известие о похищении в Грозном и обнаружении в Ингушетии тела Истемировой, мемориал распространил сообщение, в котором возлагал ответственность за случившееся на Рамзана Кадырова. И несмотря на то, что Олег Орлов неоднократно подчеркивал, что речь в заявлении шла именно о социально-политической ответственности руководителей республики, сам потерпевший и прокуратура считали иначе. Представитель Рамзана Кадырова Андрей Красненков посчитал мнение судьи, вынесшей оправдательный приговор, предвзятым и заявил, что намерен добиваться его отмены.
Я сообщу обо всем Рамзану Ахматовичу и буду рекомендовать ему, безусловно, обжаловать, поскольку даже при беглом анализе, вот при содержании приговора, я могу сказать, что судья неправомерно там и несправедливо показала некоторые свидетельские данные, в частности, я говорю, что он присутствовал как раз при разговоре Кадырова с Истемировой, и никаких там угроз не было. То есть тут уже несколько таких моментов, очень важных нюансов, которые говорят, что судья подрабатывала, скажем так, свидетельские показания в пользу оправдательного приговора.
Сам Олег Орлов после оглашения приговора казался несколько обескураженным и пояснял журналистам, что хоть и считает себя невиновным, до последнего момента сомневался в том, что суд его услышит.
Вот видели изумление на моем лице, когда зачитывался приговор. Честно вам сказать, не ожидал. Это радостное, конечно, событие, ощущение чуда, потому что я воспринимал этот процесс как политическое, как заведомо проигранное дело, не потому что мы были неправы. 100% мы всегда были уверены в нашей правоте в рамках права, безусловно. Но вы знаете, какое у нас правосудие. И вдруг оказалось, что сегодня вынесен правосудный приговор в рамках права. Ну, честно сказать, чудо, очень приятная новость. Я просто, честно вам сказать, искренне счастлив. Счастлив не за себя, не потому что меня оправдали, а потому что мы отстояли правое дело.
Адвокат Олега Орлова Генри Резник оправдательный приговор, вынесенный в адрес его подзащитного, назвал маленькой победой российского правосудия.
Я рад не столько за своего подзащитного, я радуюсь за мирового судью, которая в принципе отстояла честь нашего правосудия. У меня никаких сомнений не было в том, что закон и справедливость на нашей стороне. И дело это с точки зрения его содержания не представляло никакой такой особой сложности, потому что клевета – это преступление, совершаемое с прямым умыслом, это заведомое знание человеком, что он говорит неправду.
В случае, если приговор будет обжалован, дело исследует заново, но уже не мировой участок, а Хамовнический суд Москвы. Впрочем, наблюдатели не исключают, что к тому времени, когда и если нужно будет выносить новый приговор, клевета перестанет считаться уголовным преступлением. Соответствующие поправки к закону на днях внес в Думу президент России Дмитрий Медведев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Исход судебного разбирательства по делу Рамзан Кадыров против Олега Орлова я попросил прокомментировать члена правления правозащитного общества «Мемориал» Андрея Черкасова. Он хорошо знает ситуацию на Северном Кавказе, был знаком и с Натальей Стемировой и выступал на процессе в качестве свидетеля. Давайте послушаем.
Это решение законное и обоснованное, могу сказать я, поскольку очень внимательно следил за всем процессом и за всей аргументацией, которую в ходе процесса высказывали и сам Олег Орлов, и свидетели, я был свидетелем, и адвокат Генри Резник. Так что, если говорить о праве, то право восторжествовало. Если говорить о том, насколько часто у нас торжествует право, ну, такое случается, но редко.
Это случайно так получилось, на ваш взгляд? Или, понимая, в каких условиях работает судебная система в России, можно это ставить в контекст общественно-политической ситуации в России? Как вы считаете?
Понимая, в каких условиях работает судебная система в России, мы не очень ждали вот такого решения. Честно сказать, худшее, что хотелось бы думать, что на то, что суд вынес такие правосудные решения, повлияли события прошлой недели. Наверняка кто-то будет говорить, что оправдание Орлова связано с убийством Буданова. Но вот, насколько я знаю, эту нашу замечательную вязкую систему, она не способна на столь быстрые реакции. Действительно, в обществе не столько озабоченное судом Орлов против Кадырова, сколько, к сожалению, гораздо больше резонанс вызвали похороны полковника Буданова. Скорее всего, наша верхняя власть более прислушивается к этой второй части общества. Но, опять-таки, она не умеет так быстро реагировать.
Есть ли основания полагать, что следует ожидать в ближайшее время, в ближайшие недели, может быть, месяцы, какого-то продвижения по расследованию убийства Натальи Стемировой?
Я не знаю. Я не знаю, потому что материалы дела недоступны для адвокатов потерпевшей стороны. Я знаю, что следствие находилось на позиции, которая нам казалась крайне неубедительной, что убийцы – это боевики. Я, каюсь, высказывал ошибочное утверждение, что Наташа Истемирова никак не интересовалась судьбой назначенного ей потом в убийце Алхазура Башаева. Она действительно ездила в село Шалажи и выясняла обстоятельства тамошних событий. Потом именно этого боевика Алхазура Башаева следствие назначило убийцей, поскольку где Наташа о нем что-то написала. Но вот загвоздка. Назначенный помощник Башаеву, его родственник Анзор Башаев, оказывается пересек границу России за несколько дней до убийства и физически не мог в этом участвовать. То есть следствие, мягко говоря, запуталось. Но, насколько я знаю, выходить из этой ямы оно пока не собиралось.
Может быть, причина сегодняшнего судебного решения помимо его очевидности, еще и в том, что федеральная власть экстравагантному, скажем так, чеченскому руководителю иногда показывает границу, за которую ему не нужно переступать. Может быть, просто по совокупности политики и заявлений Кадырова последних месяцев ему дали понять, что не во всем его поддерживают.
Знаете, у нас принято считать, что никакой предмет не есть предмет сам по себе, а он лишь символ, сигнал. Ну, вы вольны предполагать. Я хотел бы думать, что все на самом деле иначе, что это просто приговор суда. Другое дело, в какой стране живем. И еще один момент, понимаете, ведь если искать символы, то совсем недавно был другой знак. Именно на территории Чечни силовики арестовали в Ачхой-Мартановском районе Махмудова, того, которого обвиняют в убийстве Анны Политковской. Арестовали вроде бы без контакта с местными силовыми структурами. Сигнал-то, не сигнал, не знаю. Еще один сигнал на днях пришел из Вены. Обвинительный приговор по делу об убийстве Умара Исраилова. Приговор по делу, где называли и советника Кадырова Ша Турлаева, и, собственно, убийцу, который, по версии австрийского следствия и суда, скрылся на территории Чечни. Да и сам Рамзан Кадыров вызывал интерес у австрийского суда. Хотели его допросить, чего это организаторы убийства созванивались до и после исполнения этого преступления. Сигнал это не сигнал, как его где прочитывают, Бог его знает. Мне это гораздо проще кажется другое. Подобного рода события накапливаются, подобного рода события меняют сознание людей, меняют, возможно, и сознание юристов. Не только через августейшую волю, которая, пронзая вселенную, достигает кабинета судьи, но, может быть, и иными путями.
Гражданский активист и правозащитник Александр Черкасов. Сегодня суд оправдал руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Его обвиняли в клевете на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Президентским указом сегодня назначен новый генерал, глава дорожной полиции России. Какие изменения теперь могут произойти в государственной автоинспекции? Продолжается расследование по делу об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Что на эту тему сегодня пишет пресса? Каковы подробности следствия? Кинорежиссер Александр Сокуров отмечает юбилей. Со сценаристом Сокуров Юрием Арабовым беседуем о том, почему дьявол не всегда способен соблазнить Фауста. Об этих темах поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Наталья Васильева и черновики судьи Данилкина.
Комментарии экспертов.
Аналитики Александр Разуваев и Михаил Крутихин. О чем «Газпром» спорит с Китаем?
В блогах «Свободы».
Священник Яков Кротов. Буданов погиб на войне в Чечне.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Правозащитник Олег Орлов оправдан по делу о предполагаемой клевете в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова за отсутствием состава преступления. Решение по делу главы правозащитного центра «Мемориал» вынес мировой участок Хамовнического суда Москвы. В Следственном комитете России заявляют, что представленные бывшим пресс-секретарем Хамовнического суда Москвы документы не могут свидетельствовать о фальсификации приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. По словам представителя ведомства Владимира Маркина, следователи пришли к выводу, что утверждения Натальи Васильевой о давлении на судью Виктора Данилкина основаны только на догадках и предположениях. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистов Алексея Воеводина. По версии следствия, в 2003 году подсудимый, а также убитый позднее при задержании его соратника Дмитрия Боровиков, создали националистическую группу для совершения преступлений экстремистской направленности. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов был убит из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что установлен владелец автомобиля, на котором скрылись стрелявшие в Буданова. Госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила Иран в оказании помощи властям Сирии в силовом подавлении акций протеста оппозиции. В заявлении Клинтон ситуация в Сирии сравнивает с событиями двухлетней давности в Иране, где властям удалось при помощи насилия усмирить массовые протесты против итогов президентских выборов. В суде подмосковного города Химки прокурор просит приговорить двух обвиняемых в нападении на администрацию города к 2 годам лишения свободы условно каждого. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 14 июня. Президент России Дмитрий Медведев своим указом назначил на должность главного автоинспектора России генерал-майора Виктора Нилова. Именно Нилову предстоит руководить процессом передачи полномочий на техосмотр автомобилей от госавтоинспекции страховым компаниям. Государственная Дума на сегодняшнем пленарном заседании рассматривала этот законопроект во втором чтении. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
56-летний Виктор Нилов в органах госавтоинспекции с 1977 года. В 2009 году был назначен помощником министра внутренних дел. В том же году Нилов стал начальником управления анализа и выработки стратегических решений в области безопасности дорожного движения госавтоинспекции. У председателя общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктора Пахмелкина негативное отношение к новому назначению.
В условиях острого кризиса ГИБДД назначает человека из этого ведомства, изнутри системы. То есть совершенно очевидно, что государство, руководство страны не осознает масштабов кризиса ГИБДД и не собирается его реформировать. Вряд ли Терминов будет что-то менять в деятельности ведомства, которое давно уже прославилось своей коррупционностью, некомпетентностью.
Перед государственной автоинспекцией стоит сегодня целый ряд сложных задач.
Во-первых, избавление от излишних функций, регистрация транспортных средств, проведение технического осмотра, выдача водителя удостоверений. Все эти функции должны выполнять либо общественные институты, либо другие государственные органы. Должна быть поставлена задача формирования высокоэффективной, некоррумпированной дорожной полиции. Она должна быть выведена из состава МВД. Возможно, подчинена гражданскому министру. Существенно повышена заработная плата и привязана к аварийности на дорогах. Важнейшей задачей для дорожной полиции должна стать не выявление нарушений и тем более оформление дорожно-транспортных происшествий, а профилактика, предупреждение их, воздействие на причины и условия. Ну и, наконец, повышение престижа этой профессии, восстановление доверия к ней граждан.
Не завидует генерал-майору Виктору Нилову известный автомобильный обозреватель Юрий Гейко.
Должность чисто декоративная. Дело в том, что реальной власти главный автоинспектор страны у нас не имеет, потому что все назначения местные в регионах проводят местные начальники УВД. Поэтому власть его призрачная. И это подтверждают водители, которые ездят по дорогам страны в конфликтных ситуациях. Говорят, а вот был же приказ главного автоинспектора страны, что если знак противоречит разметке, то водители не должны наказываться. А ему отвечают где-нибудь в Сибири, на Урале, в Центральной России, да где угодно. Вот у вас там начальник сидит в Москве, а у нас тут свои законы. Но главное отсутствие власти у главного автоинспектора страны в том, что он не влияет на кадровую политику на местах и влияют на нее местные органы власти.
В повестке дня пленарного заседания Государственной Думы 14 июня проект нового закона о техосмотре автомобилей, согласно которому техосмотр будет передан из ведения органов государственной автоинспекции частным автодилерам и техническим центрам. Изменения правил технического осмотра частных автомобилей могут обернуться резким ростом поборов с автовладельцев, опасается журналист Юрий Гейко.
Итог всей этой кампании и президента, и премьер-министра в том, что техосмотр, который на следующий год придется проходить всем, будет значительно дороже. Денежные потоки уже не будут проходить через ГИБДД, а пойдут через страховые компании, через уполномоченные ими автосервисы. Наладит ли быстрое прохождение ТО? Надеюсь, что наладит. Здесь, я думаю, порядок будет наведен. Но то, что станет дороже, уже не 600-700 рублей, как был, а станет 1500-3000, по-моему, По-моему, это очевидно.
Накануне второго чтения в Государственной Думе законопроекта о техосмотре фракция КПРФ приняла консолидированное решение не голосовать за него. Позицию фракции «Радио Свобода» прокомментировал депутат Владимир Федоткин.
Законопроект затрагивает очень серьезную тему, но улучшений он не принесет, потому что машины, которые новые купили, они сейчас там в течение 3 лет техосмотру не подлежат, а вот те, кто должен проходить, они будут проходить все равно его, ну не у государства теперь, а у бизнеса. А поскольку количество автомашин-то остается прежней или даже возрастет, то, естественно, и очереди как таковые, они сами по себе останутся. Где-то 800 рублей сегодня обходится техосмотр полностью, чтобы пройти. И наши эксперты даже прикинули, посмотрели по практике, где-то порядка 3000 рублей будет. Проблема отодвинута на год, но она все равно останется. Автолюбители от этого не выиграют.
Спикер Госдумы Борис Грызлов подчеркнул, что в поправках к закону реализованы все предложения президента. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Сегодня Конституционный суд России рассматривал жалобу на прекращение следствия по делу о громком дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте в Москве. Родственники погибшей Ольги Александриной оспаривают нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые касаются запрета на возбуждение или продолжение уголовного дела в случае смерти подозреваемого. Они считают, что эти статьи противоречат Конституции, поскольку нарушают принцип презумпции невиновности и права на судебную защиту. Об этом громком суде в судебном процессе корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова было прекращено Следственным комитетом МВД России в августе 2010 года в связи со смертью подозреваемой Ольги Александриной. В аварии также погибла ее свекровь, врач Вера Сидельникова. Родные Ольги не верят, что правоохранительные органы старались найти истинного виновника аварии. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал с отцом погибшей Ольги Александриной Сергеем Александриным.
Мы добиваемся отмены статьи уголовного права, согласно которой следствием закрывает дело в связи с гибелью подозреваемого или обвиняемого. И дальше ни родственники, ни, ну, никто, ни пострадавшие другие не могут уже в суде добиваться, отстаивать свои права в этих делах.
Если Конституционный суд примет вашу сторону, чем это вам поможет?
Это даст возможность нам вновь открыть дело. И действительно потребовать какого-то проведения тщательного расследования, а не то, которое было проведено по нашему делу.
Если вы добиваетесь того, чтобы в судебном порядке было рассмотрено дело о дорожно-транспортном происшествии, значит, у вас есть основания полагать, что вы можете предоставить неоспоримые доказательства невиновности вашей дочери. В чем они заключаются?
Даже в тех документах следствия, ну вот, приводятся данные допроса 6 свидетелей. Так вот, 3 свидетелям, которые говорят о том, что «Мерседес» выехал на встречную полосу, или как минимум на разделительную, и что его маневр привел вот к такой трагической развязке. Показания этих свидетелей следователь своим мнением считает необъективными и не учитывает. А показания других свидетелей, которые не говорят об этом, что «Мерседес» выезжал, он учитывает, а суд-то будет рассматривать показания всех свидетелей, а не тех, кого выбирает следователь. И так далее. Есть масса вопросов вследствие.
Лидер Московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев приветствует желание родных Ольги Александриной добиться справедливости в расследовании ДТП, в котором она погибла, но сомневается, что определение Конституционного суда поможет возобновить закрытое уголовное дело.
Конституционный суд уже вряд ли сможет повлиять на какое-то решение. И вину в том числе в этом ДТП Конституционный суд уже не будет определять. Но, тем не менее, сам факт обращения в Конституционный суд, он подразумевает под собой, что следующим шагом будет, наверное, обращение уже в Европейский суд. Здесь намерение родственников показать, что они пойдут до конца, это, конечно, факт очень смелого, действительно, и очень настойчивого поведения.
Что-то изменилось на московских дорогах после вот этой аварии с участием «Мерседеса» Лукойла и «Ситроена» Ольги Александриной? Или все осталось по-прежнему?
Я считаю, что вообще в отношении автомобилей чиновников, именно не синих мигалок, не всех, не спецслужб, не скорых помощь мобилям, а именно автомобилей чиновников, ничего не изменилось. Да, может быть, где-то они стали немножечко скрытнее, где-то немножечко осторожнее, но само по себе отношение, оно не изменилось. изменилось отношение людей. Они стали более активными. Они стали снимать все это на видеокамеру, выкладывать в интернет. И вот этот факт, конечно, не может не радовать.
Федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Пашин, считает, что у жалобы родственников Ольги Александриной хорошие перспективы.
Позиции заявителей есть свой резон. Ибо, прекращая дело со ссылкой на то, что дальнейшее разбирательство не может закончиться реабилитацией, суд, по-моему, поступает преждевременно. Необходимо исследовать доказательства в открытом, гласном, состязательном процессе. И Конституционный суд может принять решение именно в этом смысле. Нельзя прекратить дело без надлежащей правовой процедуры в этом случае.
Определение по жалобе родственников Ольги Александриной Конституционный суд вынесет в ближайшее время. Выступивший на заседании полномочный представитель президента России в суде Михаил Кротов считает, что в реабилитации Ольги Александриной нет необходимости, поскольку ей официально не было предъявлено обвинение по уголовному делу. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Российская печать активно обсуждает 14 июня версию убийства бывшего полковника Юрия Буданова. Сегодня депутаты Государственной Думы отклонили предложение депутата от партии коммунистов Владимира Улоса заслушать на заседании информацию главы ФСБ Александра Бортникова и МВД Рашида Нургалиева о расследовании этого убийства, рассказывает корреспондент. Радио «Свобода» Павел Куравский.
Установлено, что Юрий Буданов в последнее время снимал в Москве квартиру и работал в одной из управляющих компаний, обслуживающих товарищество собственников жилья, ТСЖ. Так как в прошлом году в Москве были совершены два убийства и одно покушение, связанные с конфликтами вокруг ТСЖ, следствие, в числе прочих, рассматривает версию о связи убийства с профессиональной деятельностью. По данным газеты «Коммерсант», пока не найдены доказательства возможной причастности к расправе этнических преступных группировок. Сыщики предполагают, что заказчики намеренно могли пригласить киллера из региона, не связанного с Кавказом, чтобы отвести подозрения. Также отрабатывается версия, что Буданову могли отомстить не за убийство Эльзы Кунгаевой, а за другой эпизод времен второй чеченской кампании. В 2009 году Буданова привлекали в качестве подозреваемого по делу об исчезновении людей в Чечне, однако Следственный комитет, проведя расследование, тогда оправдал его. Версию о кровной мести опроверг сразу после убийства Буданова отец Эльзы Кунгаевой Виса Кунгаев. Многие эксперты говорят о том, что Юрий Буданов за 8,5 лет пребывания в заключении мог нажить недругов и в колонии. Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов не склонен видеть провокации в убийстве Буданова.
За последние годы мы слышали очень много версий, где звучало бы слово провокация. И мне кажется, что в данном случае и в тех случаях, о которых шла речь последние годы, на самом деле о провокациях было говорить сложно. А опыт показывает, что обычно такие убийства очень прямолинейные и задевают и интересно тех, кого убивают, и обычно они организованы именно теми людьми, которые считают нужным в их политических интересах свой имидж, как вот таких вот русских персонажей. Поэтому я не верю в конспирологические версии, а также версии о том, что это было сделано для того, чтобы спровоцировать одну или другую диаспору или одно или другое сообщество на какие-то там действия. Я думаю, что это все более простые одноходовые комбинации. Все версии, в том числе политическая и бытовая, должны расследоваться в одинаковой степени, и общественное давление должно быть достаточно жестким, чтобы ни одна из версий не осталась не расследована.
Близкие к Буданову люди сходятся в одном. Погибший не раз заявлял об угрозах в свой адрес. Пока что подозреваемых и задержанных по этому делу нет. Показания жены и сына бывшего полковника следственные органы не обнародуют и не комментируют. Но, по данным источников газеты «Коммерсант», реально помочь следствию эти свидетели пока не смогли. Изъяты записи видеокамер наружного наблюдения со всех зданий, примыкающих как к месту убийства, так и ко двору на улице Даватора, где был брошен и подожжен автомобиль Mitsubishi Lancer, на котором к месту убийства приехали исполнитель преступления и его сообщник. Из обгоревшего салона машины следователи изъяли все уцелевшие биоматериалы и направили их на ДНК-экспертизу. базу. Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий проводят детализацию телефонных разговоров Юрия Буданова, а также устанавливают номера мобильных телефонов, находившихся возле места убийства в момент преступления. Впрочем, учитывая то, что экс-полковника застрелили на людном Комсомольском проспекте, эта процедура может занять не одну неделю. Как пишет «Комсомольская правда», убийцы Юрия Буданова старательно подготовились к преступлению. Они переделали травматический пистолет ИЖ-79-9Т «Макарыч» под стрельбу 9-миллиметровыми боевыми патронами от пистолета «Макарова» и снабдили оружие глушителем. Убийцы стерли с рамки пистолета серийный номер, который сейчас устанавливают эксперты. Преступники в день убийства 10 июня угнали в западном округе столицы Mitsubishi Lancer. Владелец машины даже не успел заявить об угоне. Юрий Буданов приехал 10 июня на Комсомольский проспект в нотариальную контору вместе с женой Светланой. Ровно в полдень он вышел из подъезда и закурил, одновременно разговаривая с кем-то по телефону. Интернет-издание Life News опубликовало кадры видеозаписи с камер видеонаблюдения, запечатлевшие предполагаемого киллера. Это молодой человек худощавого телосложения в светлой футболке и светлой кепке. Пока Буданов стоял рядом с подъездом и курил, юноша сидел на корточках в 3 метрах от него. Следствие составило фоторобот предполагаемого преступника. Следственный комитет России также сообщил, что водителем Mitsubishi Lancer, который увез киллера с места убийства, был мужчина славянской внешности. Как отмечает издание «Комсомольская правда», убийца четко знал, под каким углом ему поворачиваться к камере. Он свободно ходил по двору, но ни разу не засветил своего лица. В этом дворе несколько камер, но киллер выбрал для стрельбы самую слепую точку. Она не просматривается ни с одной камеры и к тому же надежно скрыта листвой деревьев. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 14 июня исполняется 60 лет одному из самых известных российских кинорежиссеров Александру Сокурову. Сокуров, один из признанных мэтров отечественной киношколы, известен медленной авторской манерой съемок и стремлением к философскому осмыслению общественной реальности. За 3 с лишним десятилетия работы в кино Сокуров снял почти 50 художественных и документальных фильмов. Заметными событиями в культурной жизни последнего десятилетия становились дискуссии о его фильмах из так называемой «тетралогии о власти» Малохова, об Адольфе Гитлере, «Телец» о Владимире Ленине, «Солнце» об императоре Хирохито. Сокуров завершил работу над последним эпизодом тетралогии «Вольная экранизация Фауста». О творчестве Александра Сокурова я беседую с московским кинокритиком Андреем Плаховым.
Его творчество очень разнообразно. И он работал в самых разных направлениях. Начинал он с очень камерных, но в то же время проникнутых эпическим дыханием фильмов, экранизации Платонова «Одинокий голос человека» по реке Потудань. Уже этот фильм показал, что кинематограф пришел очень серьезный, большой художник. Но было это в те времена, когда фильмы, поднимавшиеся над неким уровнем официальной пропаганды, вложились на полку. И Сокурова, молодого режиссера, который еще не имел имени, постигла именно эта участь. И вторая его работа, экранизация пьесы шоу под названием «Скорбное бесчувствие», фильм так назывался, тоже легла на полку. То есть фактически его карьера была почти что обречена на полное фиаско. Но он сумел даже тогда найти обходные пути. Он снял несколько документальных фильмов, он делал короткометражные работы, и некоторые из них все-таки стали пробиваться хотя бы к узкому зрителю. А потом, когда произошла перестройка, все его картины получили жизнь, стало понятно, что это режиссер очень крупного масштаба, способный работать в разных направлениях и добиваться очень серьезных результатов. Что даже те люди, которым, предположим, не близки какие-то фильмы Сокурова, или они не понимают, или отвергают, но в какой-то момент они говорят: вы знаете, вообще-то я не очень люблю Сокурова. Ну вот, например, фильм «Затмение», или «Спаси и сохрани», или «Малох», или, не знаю, «Телер», или, может быть, вот новая картина «Фауст», которая, я еще ее не видел, но, как говорят, она очень неожиданна даже для самого Сокурова, сделана, кстати, чуть ли не от Голливуда. Режиссер такого широкого диапазона он оказался, чего-то его никак не ждали вначале, потому что казалось, что он представитель вот такого герметичного авторского кино, наследующего традицию Тарковского, который, хоть и действительно в чем-то наследовал Тарковскому, но все-таки совершенно другого плана режиссер, по его мировоззрению и по стилистике, или нравится он кому-то, не нравится, это уже не имеет никакого значения, он свое место занял.
На протяжении всей своей карьеры, уже больше 3 десятилетий, он работает одинаково сильно, выпускает фильмы регулярно, которые становятся предметом общественных дискуссий. В чем секрет, на ваш взгляд, такого вот творческой особенности Сокурова?
Это очень редко для режиссеров, потому что мы знаем, во-первых, как в наши дни, когда вроде бы нет цензуры и возможно работать, в отличие от тех лет, когда ему просто не разрешали этого, но стало трудно работать по другой причине, очень трудно доставать деньги на постановки вот именно такого авторского кино и очень много других проблем, внутренних проблем. Очень многие режиссеры быстро выдыхаются и сходят с дистанции. Сокуров как раз отличается тем, что он все эти годы, десятилетия продолжает и работать с очень сильным дыханием, можно сказать, стайера такого вот, на длинной дистанции. Когда-то, когда его запрещали, он писал письмо Армену Медведеву, одному из руководителей Госкино, где говорил о том, что он мечтает работать, работать очень много, он способен на это. И он завидует таким людям, как, скажем, Фассбиндер, который выпускал по 3-4 фильма в год. И вот сейчас можно сказать, что Сокуров тоже достиг темпа почти что Фассбиндера, потому что действительно выпускает очень много фильмов и документальных, и игровых, и экспериментальных. Его творчество продолжает развиваться и набирать какую-то такую вот невероятную интенсивность.
Вы назвали бы произведение, по крайней мере, последние фильмы Сокурова, тетралогию, возьмем его, завершающим фильмом которого считают «Фауст», актуальным таким общественно-политическим высказыванием?
Политически актуально в его работах есть, в частности, всех, которые вы назвали. Вообще он человек достаточно ангажированный политически и гражданский, если можно так выразиться, хотя, конечно, в первую очередь он художник, и поэтому в его работах, как правило, публицистика и какие-то идеи политические или социальные не выпирают на первый план, наоборот, они спрятаны в художественной ткани, и в этом смысле он, безусловно, художник и философ, но у него есть свое понимание искусства, своя концепция кинематографа, свое отношение к литературе, очень ярко выраженное во многих фильмах, в частности, это трилогия о власти, тетралогия уже, безусловно, стала и общественным событием также. Она достаточно широко дискутировалась, и долгая дискуссия продолжится после появления новой картины «Фауст».
Кинокритик Андрей Плахов. Писатель Юрий Арабов написал сценарий к 8 фильмам Александра Сокурова, в том числе ко всем фильмам «Тетралогия о власти».
В общем, собственно говоря, наша культура всегда держалась не только на качестве созданного, например, написанного, но на неких моральных авторитетах. Толстой это был гений, признанный во всем мире, но, тем не менее, моральный авторитет, по-моему, его превышал даже написанное им. Для меня Александр Николаевич – это, конечно, одна из немногих сегодня точек некого морального авторитета в стране. Вот многие фильмы наши, сделанные поодиночке, не нравятся людям. Скучные, непонятные, заумные. Очень много всякого рода вокруг этого наверчено. Идут и авторитеты. Но, тем не менее, люди, которым даже это абсолютно чуждо, то, что делаем мы их вместе или поодиночке, они признают за Александром Николаевичем некий моральный и духовный фактор. И на самом деле это очень важно сейчас для нашей раздробленной на тысячи части внутри себя страны. Важны вот эти точки, которые бы собирали хоть какое-то вокруг себя количество людей. А важен человек, про которого нельзя было бы сказать, что он лижет начальству одно место, что он идет на бесконечные компромиссы, что он делает коммерческую продукцию и так далее. Вот Александр Николаевич в этом плане одна из немногих уже, к сожалению, оставшихся в России уникальная фигура. Это человек, который задает некую планку.
Вам сложно с ним работать?
Мы знаем друг друга 30 лет и работать на просто друг с другом. Другое дело, что вокруг нас и вокруг наших совместных работ очень много всякого рода кулуарных спекуляций. И есть ряд людей, которые хотят нас развести. Кроме всего прочего, ну, у Александра Николаевича есть своя линия программа. И, наверное, у меня есть своя какая-то программа. Когда они совпадают, ну вот, слава богу, иногда они не совпадают. В
целом мне работать с ним легко, и вне зависимости от результата, когда все получается или когда что-то не получается, потому что я его прекрасно знаю, и он меня прекрасно знает.
Юрий, я с нетерпением, как и многие, жду выхода «Фауста». Вы видели уже последнюю версию картины?
Да, я видел, да. Картина осталась тем, чем она должна быть. Нашим совместным и Александром Николаевичем очень артикулированным высказыванием о современном человеке и о том, что с ним происходит. Эта картина вот очень ясная по языку, как мне представляется. Это ясное высказывание, которого, в общем, дорогого стоит. Абсолютно ясное высказывание о том, что вокруг нас. У меня эта картина все-таки с неким глубинным религиозным сюжетом. И хотя сам Александр Николаевич иногда открещивается от религиозности, но это просто часть нашей традиционной культуры. И даже если мы снимаем про то, что Бога нет, это все равно религиозная картина. Потому что на самом деле постановка вопроса «Бог есть или Бога нет» — это две религиозные постановки вопроса. Они вокруг одного и того же. Но эта картина, я повторяю, о человеке. О том, существует ли у современного человека вообще какие-либо связи с метафизикой. Во-вторых, о том, что современный человек не соблазнен чертом, а на самом деле доходит до того, что современный человек сам старается соблазнить черта или то, что вместо него.
Как вы думаете, тетралогия получилась вот по результатам тех четырех фильмов, которые пресса, может быть, так пафосно называет, вот, тетралогия о власти?
Это же все как бы тетралогия и прочее, это такие некие пиар-ходы, чтобы закрепить в общественном сознании нечто. Я абсолютно не понимаю, не знаю, получилась ли тетралогия. Но то, что последняя картина выражает взгляд на власть и взгляд на человека, который может властвовать, вот это абсолютно точно. И она, безусловно, проясняет какие-то картины ранние, которые были сделаны по этому поводу. Я не хочу становиться накатурным. Сегодня Александр Николаевич юбилей. Его присутствие в культуре чрезвычайно важно, даже если его фильмы не нравятся. Вот все, что я могу сказать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 14 июня были писатель и сценарист Юрий Арабов и кинокритик Андрей Плахов. Исполняется 60 лет кинорежиссеру Александру Сокурову. Вот так обстояли дела во вторник, 14 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «свободанews.ру», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это русский полковник, героически сражался на Кавказе.
На майках некоторых активистов было написано «Гордись именем русским».
Я заполнила все необходимые документы, чтобы...
Соглашение предусматривает, что около двух десятков американских солдат...
Всех трудовых мигрантов, которые заняты на сельскохозяйственном старых и строительстве...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Ну, что касается моего родного языка, я его обожаю, я его люблю. И хоть говорят, что он немного архаичен, что немного стар. Да, действительно, народ мой древний. Чем древнее, чем старше народ, тем культура интереснее.
Поверх барьеров в разделе «Родной язык» грузинская певица Ирма Сахадзе. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».